Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Чем отличается роль суда присяжных в России и в США? И что представляет собой российская православная семья? В конце июня Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» Анны Политковской, который был вынесен судом присяжных. Эта практика отмены приговоров суда присяжных в последнее время в России весьма распространена. Любопытно, что присяжные выносят в среднем более 20% оправдательных приговоров. В судах с участием профессиональных судей оправдательные приговоры составляют 1%. Но 40% решений суда присяжных в России отменяется в высших судебных инстанциях. Кроме того, круг дел, которые могут рассматривать присяжные, в последнее время был резко ограничен. Статистика заставляет отдельных юристов говорить о том, а стоит ли вообще сохранять этот институт, дескать, так и не привившийся в постсоветской стране. Постоянный автор нашей программы Людмила Алексеева попыталась разобраться, почему американцы так верят своему суду и какова при этом роль присяжных в Америке.
Суд присяжных должен быть введен по Конституции. Однако после длительного испытательного срока в 9 регионах он был введен лишь для рассмотрения самых тяжких уголовных преступлений по желанию подсудимых. В результате в 2007 году, например, все гражданские дела, 9 миллионов, были рассмотрены без присяжных, а из всех рассмотренных уголовных дел, их было 1 174 000, присяжные рассмотрели 534 дела, то есть ничтожную часть. А с начала нынешнего года, 2009, из ведения суда присяжных были изъяты дела по 20 статьям Уголовного кодекса. Все преступления против государства. И теперь суд присяжных может рассматривать только тяжкие преступления граждан против граждан. Между тем, в Соединенных Штатах Америки, где суд присяжных имеет более чем 200-летнюю историю, его применение чрезвычайно широко. Как там функционирует этот суд, вам расскажет человек, знающий эту систему изнутри. Томас Файерстон, представитель Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки при посольстве Соединенных Штатов в России. Как прокурор города Нью-Йорка, вы имели дело с судами присяжных?
Да, конечно. У нас все уголовные дела рассматриваются с участием суда присяжных заседателей. Абсолютно все. Есть некоторые исключения для вот самых мелких преступлений. Но, в принципе, все уголовные дела рассматриваются судом присяжных. Подсудимый имеет право отказаться от суда присяжных. Но это крайне редкий случай. И на федеральном уровне отказ от суда присяжных обвиняемым также требует согласия прокурора.
А гражданские дела кто рассматривает?
7-я поправка к американской конституции – это обеспечивает право на суд присяжных даже по гражданским.
То есть надо, чтобы человек изъявил желание.
В гражданских делах они часто соглашаются на профессиональный суд, но, в принципе, любое гражданское дело тоже может быть рассмотрено с участием присяжных заседателей. В Конституции написано, что любое дело, в котором фигурирует больше, чем $20, но тогда это была реальная сумма, сейчас это, конечно, никто не будет судить за сумму меньше $20, поэтому, получается, все гражданские дела тоже могут попасть вот в суд присяжных. Но надо здесь учитывать то, что почти 95% уголовных дел решаются до суда мирным соглашением между прокуратурой и защитой, то есть так называемые plea bargains, сделка с правосудием, соглашение о признании вины. Это уголовные дела, и приблизительно такой же процент гражданских дел также решаются через соглашение между сторонами до суда.
Что это за соглашение? Кто это организует?
Прокурор с адвокатами договаривается. Это может прокурор соглашается убрать некоторые эпизоды или некоторые пункты обвинений. Это торговля, если честно. Подсудимый соглашается признать себя виновным по некоторым пунктам, и прокурор соглашается убрать некоторые пункты. И, в общем, получается, срок будет меньше. Это позволяет прокуратуре сэкономить время и деньги, потому что рассмотреть дело в суде присяжных требует очень много денег, очень много долговременной. И это также позволяет подсудимому уменьшить срок наказания. Зато прокуратура также получает уверенность в том, что будет обвинительный приговор, потому что в суде присяжных предсказуемо, что будет. Так что прокуратура знает точно, что подсудимый будет признан виновным, и что он соглашается на какой-то срок, признает себя виновным.
А кто же тогда выносит приговор?
Судья назначает наказание на основании этого соглашения. Но, конечно, соглашение проверяется в суде, чтобы не было самооговорки, чтобы не было никакой коррупции, не было. Обязательно подсудимый приходит в суд в присутствии адвоката, в присутствии прокурора, и судья его допрашивает. Судья ему разъясняет все его права, что он имеет право на суд присяжных, чтобы он имеет право настаивать на том, что прокуратура доказала его вину. Ну, без всякого разумного сомнения, у нас есть такое положение в законодательстве, что он имеет право на допрос всех свидетелей, обвинения и так далее, чтобы он все это понял, посоветовался с защитником, и потом он его допрашивает таким образом: «Скажите мне своими собственными словами, что вы сделали». И он под присягой рассказывает о том, как он совершил это преступление, чтобы никакого сомнения не было, что он действительно это совершил. И предупреждает его об уголовной ответственности за дачу ложных показаний вот в этом слушании, чтобы, если он скажет, что он совершил какое-то преступление и не совершил его, он несет уголовную ответственность за это, чтобы все было проверено. И потом суды часто спрашивают прокуроров о том, какие у них есть доказательства, подтверждающие вину подсудимого.
Суд должен оценить доказательства вины.
Конечно, суд должен оценить. И был случай, когда суд отказался утвердить это соглашение.
Я так понимаю, что эти предварительные переговоры просто сокращают судебную процедуру, и таким образом она становится краткой.
Да, без состязательности, без участия присяжных заседателей. Вот это слушание занимает обычно полчаса, не больше. Но все равно суд будет.
Вы говорите, что суд присяжных – это дорого и отнимает много времени. Но, тем не менее, это основная форма суда в Соединенных Штатах Америки. Почему идут на это, вместо того, чтобы сделать гораздо быстрее и дешевле, с участием только профессиональных судей?
Это основание нашей конституции, это наши основатели, конечно, взяли у старой английской практики. Они считали, что это самый надежный гарантий от государственной коррупции, от коррупции со стороны государства. Когда приняли наши конституции, были, конечно, разные партии, разные фракции, которые спорили почти о всех основных вопросах устроения конституции. Но в отношении суда присяжных никакого спора не было. Об этом пункте они сразу договорились.
А в Америке до того, как приняли Конституцию?
Да, так же существовало, но это в соответствии с английской практикой. И у нас было очень интересное дело до принятия Конституции, до революции, когда суд присяжных вынес оправдательный вердикт в отношении английских военных, которые стреляли в американских революционеров. И защищал этих английских подсудимых один из авторов Конституции, Джон Адамс. Он был защитником, и он понимал, насколько все это важно, защита от как-то тирания общества, гнев народа, можно так сказать, что это самый надежный способ защиты от необоснованных обвинений.
Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, когда была принята ваша Конституция?
1789 год.
То есть ей уже больше 200 лет.
Да, больше, чем 200 лет практики. Это не только гарантии общества от государственной коррупции. Великий французский философ Алексис де Токвиль, который приехал в Соединенные Штаты в 1835 год, чтобы посмотреть по поручению французского короля, он написал, что суд присяжных в Америке – это школа демократии, и что это образует общественное мнение, и человек становится вот, гражданином, когда он исполняет обязанности присяжного заседателя, он уже начинает участвовать в публичной жизни. Это готовит человека к участию именно в политической жизни страны. И он это очень оценил. Я думаю, что это очень важный момент. Школа для гражданского общества.
Скажите, а есть какие-то инстанции, которые могут оспорить вердикт суда присяжных?
Конечно, обвинительный вердикт может быть обжалован защитой в вышестоящем суде, в кассации. И приблизительно 10% обвинительных вердиктов у нас отменяются.
А кассации – это тоже суд присяжных?
Нет, это тройка, это профессиональные суды.
На каких основаниях бывают отмены?
По разным причинам. Это здесь может быть вопрос доказательств. Судья допустил какие-то недопустимые доказательства. Либо судья в напутственном слове неправильно объяснил присяжным, какие правила они должны как-то применять к этому делу. У нас еще один повод является, так называемая, неэффективная защита. Значит, адвокат не действовал эффективно в интересах подзащитного.
Если судья считает, что плохо действовала защита.
Да, также может быть, что кассационный суд, рассматривая протокол вот нижестоящего суда, приходит к решению, что не было доказано вина подсудимого, что нет достаточно доказательств, чтобы вынести обвинительный вердикт, что присяжные просто ошиблись.
И эта кассационная инстанция уже окончательная.
Есть еще возможность обжаловать в Верховном суде, но это крайне редкий случай, и только по как-то самым значительным юридическим, да, прецедентным вопросам. Так что фактически это кассационный суд является окончательным.
Насколько граждане Америки доверяют суду?
Я думаю, что они очень доверяют суду. Я думаю, что они считают, что решение суда надежнее, что можно надеяться на правосудие в суде. Но есть, конечно, исключения. У нас были некоторые очень резонансные, неоднозначные дела, в которых вот суд присяжных вынес вообще непонятные решения. Такие дела, конечно, бывают. Но я сказал бы, что по большому счету население Соединенных Штатов хорошо, положительно относится к суде. Системы США.
На основе моих личных наблюдений я могу сказать, что в отличие от наших судов, где, например, милиционеры на голубом глазу врут в суде, насколько я понимаю, по распоряжениям своего начальства это делают. Судья знает, что они врут, и тем не менее включает эти показания в обвинительный приговор. В американских судах такого не бывает.
Во-первых, закон предусматривает довольно серьезные наказания за дачу ложных показаний в суде. Во-вторых, право на перекрестный допрос. Значит, наши юристы, судебные прокуроры и адвокаты, они обучаются для того, чтобы разоблачить лжесвидетельство в суде. И человек знает, что если он будет давать ложные показания в суде, скорее всего, это будет обнаружено в суде через этот перекрестный допрос. И прокуроры и адвокаты встречаются со свидетелями до суда, их предупреждают о том, что нельзя давать ложные показания в суде. Конечно, это также, наверное, вопрос доверия в суде, общественного отношения к суду.
Вы прокурор в прошлом и, возможно, в будущем. Есть ли у вас какие-то преимущества в судебном процессе перед адвокатами?
Я сказал бы, что наоборот. В отличие от вашего суда, присяжных, у нас вердикт присяжных заседателей должен быть единогласным, то есть 12-0. Значит, нам надо убедить 12 граждан в том, что все было доказано вне всякого разумного сомнения. Это очень сложная задача.
А если 11 вы убедили, а одного нет?
Коллегия распускается, и дело рассматривается заново с новым составом коллегии присяжных.
С Томасом Файерстоном, бывшим прокурором города Нью-Йорк, а сейчас представителем Министерства юстиции при посольстве Соединенных Штатов в Москве, беседовала Людмила Алексеева.